другую. В США действует одна и та же конституция, написанная сразу после создания государства. А у Великобритании вообще нет конституции. Но это не мешает им быть одними из самых успешных стран в мире. Сербия на протяжении своей истории имела более 10 конституций, а до сих пор не определилась, монархия она или республика. Всегда оставался открытым вопрос, каково ее устройство и какие ценности провозглашает государство. А до тех пор, пока этот вопрос остается открытым, Сербия не может иметь серьезный путь. Это лишь политическое блуждание, свидетелями которого мы ежедневно становимся. На такую проблему указывает как ее история, так и сегодняшний день.
Сербские политики постоянно повторяют: «Косово мы не отдадим никогда». А реальность ведь другая. Албанцы строят независимое государство и не допускают возможности вернуться в состав Сербии.
Мой тезис: Косово было потеряно уже в тот день, когда снова было включено в сербское государство в ходе Первой Балканской войны 1912 года, а формально мирным соглашением 13-го. Я пытаюсь доказать, что Сербия никогда не интегрировала территорию Косово. Ее жители так никогда и не были приняты как равноправные граждане. Там всегда существовали особые законы по отношению к гражданам, включенным в состав Сербии. Они никогда не имели равноправный статус с остальными гражданами страны, долго не имея ни права голоса, ни политических прав. А население Косово составляло 1/3 всего населения страны. Там никогда не проводилась аграрная реформа. Туда никогда не вкладывались долгосрочные государственные инвестиции. Полицейские, военные и чиновники из Сербии в Косово направлялись в наказание. Те, кого обвиняли в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Сербия всегда относилась к этой своей части государства как к колонии, и в конце концов ее постигла судьба всех метрополий. Колонии ушли. Правда, это было сложнее, потому что Косово не имело статус колонии, а являлось частью государства.
Помимо Косово, сейчас второй самой важной темой в сербском обществе является тема отношений к Европе, к европейской интеграции страны.
Отношение к Европе очень противоречивое. Я уже долго занимаюсь этой темой и все еще не могу до конца понять, в чем тут дело. Я прослеживаю историю сербской элиты, начиная с 19 века, начиная с тех людей, которые первыми обучались в европейских университетах, которые первыми ознакомились с Европой и которые концепцию Европы принесли в Сербию. Их отношение к Европе было противоречивым. И именно такое отношение в большей мере сохранило и сегодняшняя сербская политическая элита. Это отношение любви и ненависти. С одной стороны, Европа исключительно привлекательна, и есть желание стать Европой. Даже желание преувеличить. Мы вроде единственная настоящая Европа, мы колыбель Европы. Одновременно у нас постоянно отвергается фундамент, все базовые ценности Европы. Все то, что Европа из себя представляет в политическом, культурном и экономическом смысле, у нас не функционирует.
Но с другой стороны, подавляющее большинство граждан Сербии хотели бы, чтобы страна стала членом Европейского Союза. А политики как будто колеблются между ориентацией на Европу или на Россию.
Мое впечатление, что у общества, у обычных граждан, всегда была потребность быть ближе к Европе. Я исследовала их интерес к западноевропейским и русским писателям. Например, в конце 19-го, в начале 20-го века ясно видно, что среди книг, взятых в народной библиотеке, преобладают в основном французские и немецкие авторы. Русских авторов читали очень мало. В Национальном театре в Белграде также. На первом месте были французские пьесы, на втором немецкие. А русских практически не было. А у нас утверждают, мы всегда любили русскую культуру. Может быть, и любили, и любим, но не знаем ее. С другой стороны, часть нашей элиты утверждает, что мы в Европу не хотим. Она нам ни к чему. Президент Борис Тадич постоянно выдвигает какие-то условия. Стучит пальцем по столу и говорит: «Или Европа нас примет сразу, или мы рассердимся». Сербская элита постоянно повторяет: «Мы не допустим, чтобы нас Европа эксплуатировала, не допустим потери своей самобытности. Мы ведем себя так, как будто можем кому-либо выдвигать условия, в том числе Европе». Мой вывод: в Сербии отношение к Европе очень противоречивое. Оно, по сути, более антиевропейское, чем европейское.
мы беседовали с сербским историком Дубравкой Стоянович.
С сербским историком беседовала Ая Куги на следующей неделе в среду. Продолжение разговора. Речь пойдет о том, как учебники, по которым сербские ученики изучают историю, приспособлены к злободневным политическим целям. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В московском издательстве «Время» вышла в свет книга социолога Игоря Кона «Клубничка на березке. Сексуальная культура в России». Это третье, существенно обновленное издание представляет собой систематический очерк русской сексуальной культуры с дохристианских времен до современности. Кроме того, в книге содержатся ответы на такие вопросы. Почему в России так быстро растет количество ВИЧ-инфицированных? Чем опасно для общества агрессивное отношение к сексуальным меньшинствам? Зачем нужно сексуальное образование? Рассказывает Вероника Баде.
В первой части книги Игорь Кон исследует исторические судьбы русского эроса, начиная с древних времен. Вторая посвящена советскому сексуальному эксперименту, в частности, сексофобии, существовавшей в обществе, что во многом объясняет и проблемы сегодняшнего дня. Одна из глав называется «Зверь вырвался из клетки». Тут идет речь об эпохе перестройки. И, наконец, в третьей части книги рассказывается о сексуальной культуре в современной России. Ситуацию последних лет ученый характеризует емким словосочетанием «полный назад», имея в виду прежде всего крестовый поход против сексуального образования, которому в условиях современной России Игорь Кон придает огромное значение.
Разница между Россией и Западом заключается в том, что тенденции развития последние полвека, они в общем одни и те же, но там они принимают мир, в котором они живут. Скажем, подростковая сексуальность, она всегда для родителей очень тяжелое явление. А если вы хотите, чтобы не было неожиданности, которых дети сами потом не обрадуются, единственный способ – это соответствующее сексуальное образование. Наличие контрацепции, умение с ней обращаться. Но у нас государство, которое должно принимать тоже свою долю ответственности, Россия этого ничего не делала. Советская не делала и нынешняя не делает. Одна из самых страшных проблем. Россия однозначно проиграла войну с эпидемией ВИЧ. И это колоссальные потери, и материальные, и человеческие, и они будут увеличиваться. Ни слова нет о сексуальном образовании, которое есть во всем мире, потому что это противоречит догмам церковной идеологии, хотя по конституции Россия светское государство. В результате в России самые худшие цифры, самый большой прирост ВИЧ и так далее. Вот официальная программа московского правительства, она говорит, что, значит, безопасного секса не бывает, а единственная безопасность – это полное воздержание до брака. Но учитывая, что в брак люди вступают позже, а часто не вступают вообще, это значит, что вы им предлагаете вообще отказаться от сексуальной жизни. Это абсурд. Это не получится. Поэтому любая система сексуального образования, они всегда говорят, когда речь идет о подростках, они говорят о рисках и издержек ранней сексуальности, подумай там и так далее. Но решение это в данном случае принимают не родители и не педагоги, а подростки. И поэтому, значит, им надо дать знания. Они, по крайней мере, будут знать, как избежать наиболее неприятных последствий ранней экстенсивной сексуальности.
Социолог Игорь Кон считает, что сейчас вводить в школах программы сексуального образования уже поздно, время упущено, и предлагает взять за образец систему, действующую во Франции, где есть специальные телепередачи, информационные центры и интернет-сайты, на которых подростки могут анонимно получить консультацию специалиста. Финансируют эти проекты государство. Однако для того, чтобы все это возникло, страна должна иметь открытую сексуальную культуру, нужна политическая воля, а также грамотные специалисты, способные эти программы создать и поддерживать. Еще одну серьезную проблему Игорь Кон видит в том, как относится российское общество к сексуальным меньшинствам.
Если мы понимаем, а это сегодня сомнения не вызывает, что сексуальность, она имеет дело не только с репродукцией, что всегда существовали разные меньшинства и разные категории людей, у которых другие чувства, другие объекты, и если они не затрагивают интересов третьих лиц и так далее, то их надо принимать как есть, и поэтому самый большой вопрос – это нормализация однополой любви. Всемирная организация здравоохранения в документе, который принят во всех цивилизованных странах, включая и Россию, говорит, что существует три сексуальные ориентации – гетеросексуальная, гомосексуальная и бисексуальная, ни одна из них не является болезнью. То есть люди имеют право на существование, они не преступники, они не больные, значит, надо с ними считаться. А в России ведется кампания, значит, вот какие они нехорошие и так далее, вот люди со своими особенностями, они имеют право на самореализацию и так далее, это государство не признается, отсюда, значит, вот напряжение вокруг этого существует. Это, конечно, ухудшает имидж России за рубежом, но это десятое дело по сравнению с тем, что это из главных бед сегодняшней России, это то, что она переполнена ненавистью и недоверием всех ко всем. Это очень опасно, потому что это не может рано или поздно не взорваться самым катастрофическим образом.
Говорил социолог-сексолог Игорь Кон. Соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Томска.
В России соблюдаются права по мере возможности каждой части населения, ну и в том числе сексуальных меньшинств. Я так понимаю, вы имеете в виду запрет парадов. Ну, если честно, меня инициатива в Томске проведения такого мероприятия лично не устраивает.
Я ни гонений, ни каких-то, наоборот, проявлений, особенно на улицах Томска, не видела.
Это грех, причем грех тяжелейший. Они всем своим видом соблазняют других, поэтому чем быстрее их с ними покончено будет, тем лучше. И как бы, если будут знать, что наказание будет за это, для них же будет лучше.
У нас, к сожалению, страна весьма патриархальная, и мало кто понимает вообще, то есть, что такое сексуальное меньшинство. И большинство оценивает это как патологию. Хотя я, на самом деле, считаю, что ничего страшного, конечно, в этом нет.
Ох, вот это я не знаю, но то, что я могу сказать, в Томске, естественно, как-то полегче. Потому что я, как бы, несколько лет приехала из Кузбасса. Особенно в шахтерских городах, там мрак. То есть, не дай бог, человек просто убьют.
А зачем их соблюдать? Как бы, ну, если быть лояльными, как в Европе, ну, они там допускают уже и браки между ними. Я считаю, это безобразие. А у нас это отвергается категорически, прославленные нашими церквями, и я согласен с ними.
Голоса жителей Томска записала.